Дня вас знакомит Светлана Павлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В средней полосе и на Дальнем Востоке России бушуют лесные пожары. Погибли, по последним данным, 9 человек. Сгорели более 800 домов. Председатель Совета по правам человека при президенте Элла Памфилова подает в отставку. Дмитрий Медведев обрушился с критикой на министров, отчитывавшихся о реализации национальных проектов. Члены общественной палаты встречаются сегодня с защитниками Химкинского леса. Продолжается расследование нападения на администрацию Химок 28 июля. Сегодня в России начинается первый этап зачисления в вузы. И культура. Бывший руководитель Национального театра танца Мадрида станет художественным руководителем балетной труппы Михайловского театра Санкт-Петербурга. Жертвами лесных пожаров, которые бушуют уже почти во всех регионах Центральной России и на Дальнем Востоке, за последние сутки стали 9 человек. Огонь уничтожил более 800 домов, горят целые деревни. Самая сложная ситуация сложилась в Воронежской области. Жители Воронежа, который со всех сторон окружен пожарами, лишь сегодня смогли покинуть город. Вчера большой участок федеральной трассы Дон был закрыт для движения автотранспорта. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» представитель местного управления МЧС Олег Лукьянов.
На территории области в период с 10 часов 15 минут 29 июля до 6 утра 30 июля зарегистрировано 20 очагов лесных пожаров, общей площадью более 3200 гектар. В настоящее время все пожары локализованы, но не ликвидированы 6 очагов, площадью 2240 гектар. Сложная пожароопасная обстановка сохраняется. В результате огневого шторма пострадало 15 населенных пунктов, расположенных на территории 6 муниципальных образований. Огнем уничтожено 271 жилой дом. Погибло 5 человек, 4 гражданских, 1 пожарный. Пострадало 94 человека. В Воронежской области на пожарах работают 2 самолета Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России. Всего было произведено 6 самолетов вылетов. Было сброшено 240 тонн воды. Для временного размещения эвакуировано население в городе Воронеж подготовлено 480 мест на базе 4 муниципальных образовательных учреждений. 2 дома культуры и гостиница «Брено».
Говорил представитель Воронежского управления Министерства чрезвычайных ситуаций Олег Лукьянов. Сложнейшая ситуация с лесными пожарами складывается также в Нижегородской, Тамбовской, Рязанской, Белгородской областях. Не лучшим образом обстоит дело и на Востоке. Как сообщила пресс-служба полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, из-за слабой подготовки к пожароопасному сезону увеличились площади пожаров в Магаданской области и на Чукотке. В Подмосковье, в Луховицком районе, полностью сгорели несколько деревень. Всего огнем уничтожено, по последним данным, около 60 домов. Пострадали 3 пожарных. О ситуации в Московской области рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В пресс-службе областного МЧС к середине дня смогли сообщить данные на утро, рассказывает главный специалист пресс-службы Юлия Гаврикова.
За прошедшие сутки в результате природных пожаров сгорело 44 дома. В населенном пункте Маховое Луховицкого района сгорело 20 домов. 134 человека эвакуированы. Большинство из них размещены у родственников. В селе Кодонок, этого же района, сгорели 12 домов. 31 человек сейчас тоже временно проживает у своих родственников. Кроме того, от пожара пострадал населенный пункт Негомож в Коломенском районе Московской области. Огнем уничтожено 8 домов, 25 жителей были эвакуированы и размещены в Коломенской гостинице. По 2 дома сгорели в населенных пунктах Городец Коломенского района и Вопальхи Красногорского района. В тушении пожаров принимали участие более 1600 человек. Использовалось 518 единиц техники.
Газета «Региональные вести», распространяемая в восточной части Московской области, в том числе в Коломне и в Луховицах, довольно подробно сообщает, как накануне вечером началось возгорание в хвойном лесу рядом с карьером недалеко от жилой зоны в Луховицах. Редактор издания Мария Липатова.
Народ так в легкой панике уже. Не хочется сеять панику, но тем не менее ситуация такая достаточно серьезная. И смог, сегодня вот он ушел, а вчера был даже не смог, а просто завеса уже дыма какая-то такая плотная. И за рекой, то, что вот у нас мы, Коломна сама, она за Окой, а с той стороны Оки, Луховицкий район, Коломенский район, уже, в общем, такие серьезные очаги пожаров, уже горят дома, и людей эвакуируют для того, чтобы избежать каких-то несчастных случаев. Ну вот, чтобы не соврать, просто я не буду говорить точно, где что сгорело, кто пострадал, потому что сведения, честно сказать, противоречивые, такие разрозненные. Пытаемся узнавать, куда эвакуируют людей. Вчера телефон вообще не отвечали. Видимо, все были на местах тушения пожаров, поэтому мы ни до кого дозвониться не могли. И мы сами выясняем, куда людей эвакуируют, как они будут размещаться, какие компенсации будут им выплачиваться за потерянные дома.
По предварительным данным, пожары в Коломенском и Луховицком районах могли произойти вследствие возгорания леса и сухой травы. Сегодня к тушению пожаров присоединились авиасредства, 2 самолета и 4 вертолета. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
От себя добавлю, что если судить по фотографиям и видеороликам, которые уже можно увидеть в интернете, ситуация действительно складывается катастрофическая местами и по-другому, иначе, как словом, беда, все происходящее не назовешь. И вот стало известно, что президент России Дмитрий Медведев, сообщает сегодня информационное агентство, распорядился оказать помощь и выделить компенсации пострадавшим в результате пожаров и принять срочные меры по их ликвидации. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня утром стало известно, что глава президентского совета по правам человека Элла Памфилова подала заявление об отставке. О причинах такого решения пока достоверно ничего не известно. Комментарии самой Эллы Александровны пока получить не удалось. Наш корреспондент Елена Поляковская узнала реакцию на это сообщение у членов правозащитных организаций, входящих в президентский совет.
Правозащитники едины в своей надежде на то, что прошение об отставке Эллы Памфиловой не будет принято президентом. Совет при главе государства, который на протяжении 6 лет возглавляла Памфилова, был единственной связующей нитью между властью и гражданским обществом, считает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Очень печальная, по-моему, новость для всего российского гражданского общества. Я с большим уважением относился и отношусь к Эле Александровне. И надо сказать, что под ее руководством Совет по правам человека при президенте стал действительно реально действующим эффективно органом. Я надеюсь, что президент, все-таки понимая важность такого совета, практически, может быть, единственной ниточки, связывающей его администрацию с гражданским обществом России, не подпишет ее заявление об отставке. Ее заявление об отставке просто является симптомом, показательным таким фактом, насколько тяжело и насколько трудно пытаться защищать права человека, отстаивать гражданское общество внутри власти. И также показывает, что идет борьба, что на Совет и на Эллу Александровну, конечно, оказывалось довольно сильное давление с разных сторон. И она, как мужественный и стойкий человек, это не показывала и, в общем, не жаловалась. Но вот видно, что какая-то капля уже переполнила ее терпение.
Все без исключения правозащитники считают, что на Памфилову, как на главу Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, оказывалось серьезное давление. Бывший депутат Госдумы, правозащитник Валерий Борщев считает, что, к сожалению, это симптом того, что во власти побеждают силы, которым не нужно гражданское общество.
Возможностей немало. Мы это прекрасно понимали. Противников, тем более высокого ранга, очень много. Но она держалась очень честно и мужественно. И поддерживала правозащитников даже тогда, когда, казалось бы, это было очень трудно сделать. А травля ее продолжалась. Я так полагаю, травля на высоком уровне. И то, что произошло на Селигере, это говорит о том, что это не выходки недорослей, а это позиция определенных политических сил, людей, принадлежащих к этим политическим силам в администрации президента, в Кремле. Она поняла, что с этим бороться очень трудно. И это симптом. Если такой человек уходит в отставку, то значит побеждает другие силы.
И все-таки, по мнению большинства правозащитников, надежда остается. Прошение об отставке не означает самой отставки. Этот вопрос, скорее всего, Элле Памфиловой еще предстоит обсудить с тем, на чье имя подано заявление об отставке, то есть с президентом Российской Федерации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях. Председатель Совета по правам человека и проблемам гражданского общества при президенте России Элла Памфилова уходит в отставку. В России в результате лесных пожаров за минувшие сутки погибли не менее 9 человек, сгорели около 900 частных домов. В Общественной палате России сегодня проходит встреча защитников Химкинского леса с представителями властей. В американском штате Аризона прошли массовые протесты, вызванные вступлением в силу нового иммиграционного закона в штате. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». В центре нашего внимания остается ситуация в подмосковных Химках. Вчера вечером из милиции отпустили задержанных членов движения в защиту Химкинского леса. Большинство из них даже не предъявили обвинений. По неподтвержденной информации, вырубка деревьев для строительства новой автотрассы Москва-Петербург временно приостановлена. Это связано, как сообщает сайт «Грани.ру», с запросом депутата Госдумы Антона Белякова. Запрет предположительно действует до окончания судебного разбирательства по поводу законности вырубки. В эти минуты в Москве с представителями инициативной группы по защите Химкинского леса встречаются члены Общественной палаты России. За этой встречей следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Марьяна. С чего начался разговор и удалось ли вам получить от защитников леса подтверждение информации о том, что рубка деревьев приостановлена решением прокуратуры?
Здравствуйте, Марк. Я не разговаривала еще с защитниками Химкинского леса, поскольку здесь началось заседание, круглый стол членов Общественной палаты и, собственно, защитников Химкинского леса. Кроме всего прочего, сюда приглашены чиновники и представители прокуратуры, представители московских властей, подмосковных властей. Но, к сожалению, их пришло значительно меньше, чем вызывали, но тем не менее, и сейчас свои вопросы задают члены Общественной палаты, как раз тем, кто явился сюда, для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. И, в частности, вот сейчас спросили представителя прокуратуры Московской области, и его спрашивали о том, намеревается ли прокуратура выносить какой-то протест по поводу бездействия милиции при нападении на граждан в Химкинском лесу. Кроме всего прочего, выясняются вопросы, связанные с законностью постановления, вынесенного администрацией города Химки, которое фактически запрещает находиться гражданам в лесу по ночам. Но вот прокуратура объяснила, что это вызвано необходимостью профилактировать лесные пожары. И вот сейчас обсуждение находится в активной стадии, и участники задают друг другу вопросы и выясняют обстоятельства происшедшего в последние дни. Марк.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова рассказала о встрече членов Общественной палаты. Там сейчас проходит круглый стол, в котором помимо членов Общественной палаты участвуют представители прокуратуры, и, как ожидается, к ним присоединятся члены инициативной группы по защите Химкинского леса. К этой теме мы вернемся во второй половине часа нашей программы. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Президент России обрушился с резкой критикой на министров, отчитывающихся перед ним о реализации национальных проектов. Накануне на заседании Совета по реализации приоритетных нацпроектов и демократической политики Дмитрий Медведев заявил, что теперь заседания будут проходить в другом формате, за стенами Кремля, а чиновники должны будут отчитываться о конкретных проблемах, а не зачитывать дежурные рапорты об успехах. Вчерашнее заседание Совета в красках живописует сегодняшнее центральное издание. Подробности и комментарии у нашего обозревателя Валерии Шабаевой.
Дмитрий Медведев был настолько раздосадован тем, как прошло заседание, что по его итогам записал в своем твиттере: «Если кто-то все-таки посмотрел трансляцию, хватило терпения, можете сделать выводы сами. Проблемы важнейшие, а слушать невозможно. Очень много слов было сказано. Практических действий и предложений по решению проблем не услышал. Очень жаль. Это не работа». Впрочем, для некоторых участников заседания оно оказалось вполне развлекательным. Интересно, кстати, смотреть трансляцию заседания, в котором участвовал. Смайлик. Это из твиттера президентского помощника Аркадия Дворковича. Он, кстати, успевал следить не только за ходом дискуссии, но и за посторонними событиями, отметив в блоге победу футбольной Сибири над кипрским Аполлоном. Успевал и комментировать обстановку в зале. Напротив меня стоит Геннадий Андреевич Зюганов. Улыбается. Наверное, что-то знает. Открыл заседание президент. Выступивший после господина Медведева вице-премьер Александр Жуков основной акцент сделал на успехах, достигнутых в сфере здравоохранения, главными из которых стали увеличение рождаемости и сокращение смертности. Это выступление у президента нареканий не вызвало. Тучи стали сгущаться, когда президент РАН Юрий Осипов доложил о решении проблемы обеспечения молодых ученых жильем, а именно о выделении средств на строительство общежитий гостиничного типа. Дмитрию Медведеву доклад не понравился. «Должно быть постоянное жилье для молодых ученых, а не гостиничное. Мы об этом говорили с вами». Глава Академии наук тут же пожаловался на правительство. Мол, заявки даны, но решения о выделении 9 миллиардов рублей на строительство нет. «Сколько нам нужно жилья для молодых ученых, чтобы они не разъехались по разным странам?» — обострил тему президент. «5000 квартир», — последовал ответ. «Поручаю эти вопросы решить, если вы хотите, чтобы страна имела будущее. Это не менее важно, чем жилье для военнослужащих. Мы, между прочим, модернизацией занимаемся», — недовольно напомнил он, повернувшись к Александру Жукову и министру финансов Алексею Кудрину. Настроение у Дмитрия Медведева явно испортилось. Масло в огонь подлил долгий доклад министра регионального развития Виктора Басаргина. После доклада, который содержал описание достижений и перечисление проблем, но не содержал рецептов их решения, Дмитрий Медведев не выдержал. «Честно говоря, отчеты эти надоели смертельно. Надо о проблемах говорить. В будущем мы так советы проводить не должны. Одно и то же все время говорят. Планы все хорошие. А что нового-то сделано?» — окончательно возмутился господин Медведев, указав на то, что господин Басаргин за достижения выдает проекты, которые начались еще тогда, когда президент сам работал в правительстве. Выступавшая следом министр сельского хозяйства Елена Скрынник не проявила аппаратной гибкости. «Разрешите все-таки несколько позитивов», — начала она свой доклад. Явно не так, как это надо было сделать. «Знаем мы об этом позитиве, я об этом сказал, Жуков об этом сказал, мы знаем об этом, молодцы, что все работают», — резко прервал ее президент. В итоге госпоже Скрынник досталось из-за непонимания роли Россельхозакадемии в модернизации АПК. Министр заявил, что Академия, согласно уставу, занимается не прикладными разработками, а лишь фундаментальными исследованиями. «Для меня это удивительно слышать, чем они тогда занимаются? Вопросами жизни во Вселенной?» — поинтересовался президент и поставил вопрос ребром. «Нужна ли такая Академия?» Госпожа Скрынник смело возразила, что Академия нужна. «Тогда в ваших руках сделать так, чтобы она занималась практическими вещами», — сказал президент и поручил первому вице-премьеру Виктору Зубкову и главе Минсельхоза представить предложение по реорганизации работы Россельхозакадемии. После того, как господин Медведев возмутился говорильней, господин Дворкович уже не рисковал с легкомысленными записями в блоге. Напротив, он отметил: «Президент по делу нам врезал. Виноват я». И подвел итог. Цитаты из сегодняшнего Зюганова. «Засуха в мозгах. Мне кажется, идей достаточно. Полностью согласен с президентом. Работать надо сейчас». Получится ли работать сейчас? На мой вопрос отвечает политический аналитик, президент Центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Чтобы чиновник отвечал по существу, а не хвалился своими успехами, это такая давнишняя русская традиция, ее не мог искоренить ни Николай II, там относительно гуманными методами, ни Ленин с Сталиным очень негуманными методами, ни их последователи. Поэтому я думаю, что всерьез ничего не изменится. Так и будут приукрашивать действительность в своих целях. Они, я думаю, что учтут, что вот раз один из двух великих начальников, Медведев, не очень любит такие вот самовосхваления, они сдвинут немножко акцент в своих докладах на самокритику, но делать ничего не будут.
Это присуще российской ментальности или чему? Действительно, вот начиная с Николая II, то есть тут, значит, уже вообще, может быть, вопрос стоит очень общо.
Я думаю, что дело не совсем там в общероссийской ментальности, а в ментальности российской бюрократии, которая, в общем-то, не сильно меняется. Ну, кроме того, в тех традициях, которые верховные правители наследуют, на самом деле они все плоти этой самой бюрократии, и нельзя вытащить сам себя из болота за волосы.
Владимир Прибыловский о традициях российской бюрократии. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В Мексике при задержании убит глава одного из самых крупных в стране наркокартелей – Синалоа. Согласно официальной информации, Игнасио Коронел был застрелен во время спецоперации в штате Халиско на западе страны. В Мексике и США Коронела разыскивали по обвинению в организованной преступной деятельности, в контрабанде наркотиков и отмывании денег. За любую информацию о нем американское федеральное бюро расследований обещало вознаграждение в $5 миллионов. долларов. Подробности об этом событии расскажет мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Начо – это кличка этого человека. Его звали Игнасио Коронель на самом деле. И он был, по практически подтвержденным данным, правой рукой другого преступника, который официально считается самым разыскиваемым преступником Мексики, по кличке Коротышка Хоакин Гусман. Это человек, за которого обещана самая высокая награда в США и в Мексике среди всех мексиканских главарей наркокартелей. Но вот убитый Начо Коронель был также известен под кличкой «Хрустальный король», потому что контролировал всю цепочку производства и нелегальной поставки в США метамфетамина. Кстати, добавлю, что мексиканские наркокартели, которые сейчас вышли практически на первое место после спустя некоторое время после того, как ушли как бы на второй план разгромленные колумбийские картели, они уже далеко не только кокаином торгуют, но и всеми другими основными известными наркотиками. Ну вот давайте послушаем, что, например, сказал только что один из высокопоставленных офицеров мексиканского спецназа.
Начо Коронел руководил преступной группой, действующей на западе страны, в штатах Халиско, Колима, Наярит, в некоторых районах Мичоакана, и занимавшейся контрабандой кокаина. США предложили за информацию, которая приведет к его аресту, $5 миллионов. Согласно имеющимся данным, в ходе операции против Коронела были изъяты оружие, деньги, ювелирные украшения, машины и другое имущество. Все это передано соответствующим структурам.
Вы знаете, Марк, это действительно одна из главных международных новостей, поскольку в Мексике с 2006 года, по мнению большинства экспертов, фактически идет гражданская война с того момента, когда мексиканский президент Фелипе Кальдерон объявил войну наркокартелям, которые, по его словам, контролировали на тот момент и, может быть, продолжают это делать до сих пор, всю политическую, а не только экономическую или юридическую систему страны. В этой войне погибло 25 тысяч человек с 2006 года, причем большинство из них это не наркоторговцы и не бандиты, и там не полицейские, не военнослужащие спецназа, а случайные мирные жители в провинциальных мексиканских городах, попавшие под шальную пулю. Кроме того, добавлю, что вот тот нашумевший закон об иммиграции новый в американском штате Аризона, который привлек такое внимание всего мира и в США в первую очередь, он также связан, конечно, напрямую с разгулом преступности в Мексике, и поэтому вот видно, как ситуация сейчас военно-политическая, я бы назвал, в Мексике, уже влияет и на соседние страны. Марк.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал о спецоперации мексиканских силовых структур, в результате которой был убит глава одного из самых крупных в стране наркокартелей Игнасио Коронель. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Свободы. Время гостей». Итоги украинского политического сезона и планы на осень. Гость программы – директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, ведущий Виталий Портников. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вернемся к ситуации вокруг вырубки Химкинского леса. Продолжается расследование нападения на администрацию города Химки, совершенного 28 июля. Сегодня в России начинается первый этап зачисления в высшие учебные заведения. И культура. Бывший руководитель Национального театра танца «Мадрида» станет художественным руководителем балетной труппы Михайловского театра Санкт-Петербурга. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Председатель Совета по правам человека и проблемам гражданского общества при президенте России Элла Памфилова уходит в отставку. Как сама Памфилова сообщила журналистам, она уже подала соответствующее заявление. Памфилова отказалась сообщить причину ухода, однако подчеркнула, что это ее личное решение. В России в результате лесных пожаров за минувшие сутки погибли 9 человек. Сгорело около 900 частных домов. Пожары зарегистрированы в Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Владимирской, Курской областях. В Общественной палате России сегодня проходит встреча защитников Химкинского леса с представителями властей и компании «Теплотехник», которые занимаются вырубкой деревьев для прокладки автотрассы. В Махачкале при взрыве ранена женщина. Как сообщили Интерфаксу в МВД Дагестана, взрывное устройство сработало в пятницу утром на одном из городских пляжей, пострадавшая госпитализирована. Украина намерена использовать кредит МВФ на покрытие бюджетного дефицита и пополнение резерва Центрального банка. В столице американского штата Аризона, городе Феникс, прошли массовые протесты, вызванные вступлением в силу нового иммиграционного закона в штате. Как сообщает агентство Associated Press, десятки протестующих задержаны. В Бангкоке в ночь на пятницу произошел взрыв недалеко от торгового центра. Тяжелое ранение получил 30-летний местный житель. По данным полиции, сработала граната, которая была спрятана в уличном контейнере для мусора. В Синьцзяно-Уйгурском автономном районе Китая тюремные сроки от 3 до 10 лет получили трое уйгуров. Создатели трех популярных интернет-сайтов задержали вместе с группой журналистов, блогеров и программистов после беспорядков на этнической почве в столице автономного района Урумчи год назад. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что утечка десятков тысяч закрытых документов по Афганистану может иметь потенциально серьезные и опасные последствия для американских войск и их союзников.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к ситуации вокруг вырубки Химкинского леса. Сегодня представители администрации Химок собрали журналистов, чтобы обсудить события 28 июля. Напомню, в среду вечером представители нескольких радикальных движений совершили нападение на здание администрации, требуя прекратить рубку деревьев. В Химках сейчас находится наш корреспондент Максим Ярошевский. От него мы узнаем последние новости об этой встрече. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте. Пресс-конференция сегодня чиновников Химок проходила в подтрибунном помещении футбольного клуба «Химки». В пресс-центре разместили фотографии с места погромов, то есть как антифашисты забрасывали дымовыми шашками и фальшфаерами администрацию города. А начали с того, что вспомнили о защитниках Химкинского леса. И первый заместитель главы городской администрации Алексей Валов перечислил пофамильно всех, кто непосредственно занимается защитой леса, включая Евгению Чирикову и журналистку «Новой газеты» и спецкора «Новой газеты» Елену Костиченко. Оказалось, что все эти люди, они безработные, они не живут в Химках, никакого отношения к Подмосковью не имеют, поэтому, делают вывод чиновники, они занимаются всей этой защитой, всей этой борьбой за лес, занимаются за деньги. Далее вспомнили непосредственно о нападении, которое произошло в среду вечером. Камни и бутылки, и фальшфайеры, и дымовые шашки летели под щелканье объективов, под жужжание видеокамер. То есть акция была полностью спланирована, очень хорошо организована. Более того, на нее пригласили журналистов. Чтобы понимали, что чиновники далее заявили, в основном выступал Алексей Валов, чтобы понимали, что перед вами сидят не чиновники, а отцы и деды, которые живут по законам Конституции. «Когда мы едины, мы непобедимы», процитировал господин Валов кричалку, которую довольно часто используют и футбольные болельщики, и антифашисты, и сказал, что мы действительно должны быть едины, но при этом исключительно в рамках правового поля. Далее. Заключил он свой спич, свою речь словами, что в России от дураков никогда не избавиться, а вот от плохих дорог мы сможем все-таки избавиться, если будем строить хорошие скоростные дороги, по примеру, вот трассы Москва-Санкт-Петербург, которую делают в Химкинском лесу сегодня. Вспомнили, конечно же, о лидере движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Оказывается, по мнению химкинских чиновников, она специально перебралась из столицы, из Москвы в Подмосковье, чтобы заниматься здесь вот этим социальным заказом, делать это за деньги. А самое смешное, точнее, не смешное, а самое интересное, что в конце пресс-конференции чиновники углубились уже в действительно большую политику и сказали, что где-то там, где непонятно, делают оранжевые революции, тюльпановые революции, революции роз, а у нас пытаются в отдельно взятом городе сделать зеленую революцию. Мы знаем, кто за это платит, кто этого хочет, кто хочет послабления России. Но мы не будем этому всячески препятствовать. Марк, вот такая интересная пресс-конференция получилась.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский передавал из Химок, где представители местных властей представили свой взгляд на последние события вокруг вырубки Химкинского леса. Должны ли власти эту вырубку остановить? Вот что думают об этом жители российской столицы, с которыми побеседовал наш корреспондент Карен Агамиров.
Ну, честно, мне все равно, простите.
Конечно, должна. И так в городе невозможно дышать. Тут еще легкие, как говорится, Москвы уничтожают. Надо обратиться к руководству Москвы и вообще правительства. Не зря эти были как бы оставлены, это не вырубались раньше леса и эти парки для того, чтобы город дышал, чтобы была экология получше.
Конечно, это совершенно однозначно. О чем разговор? Уже вообще просто дышать негде. А потом дорога, мне кажется, это не такое важное положение, как здоровье вообще населения. Продолжать то, что делается, но без черных масок, потому что это не выход.
Конечно, конечно. Вы бы смогли бы жить в каменных джунглях? Жара в других странах более жарких, в естественных условиях, ощутимо лучше для людей.
Как реально добиться этой остановки, вырубки?
Сплоченности у людей нет. Вспомните историю, да? Допустим, Ига Чингисхана. Каким образом победили? Не разрозненные княжества, а объединенное государство. Я ответил на ваш вопрос? Не как в басне Крылова, лебедь, рак и щука, да? И каждый в свою сторону. До тех пор, пока не будет реального объединения, я думаю, вряд ли что-то изменится.
Безусловно, должна быть остановлена вырубка Химкинского леса, чтобы была какая-то добрая воля людей, от которых это зависит, чтобы они об этом подумали. Как обойти лес, провести правильно дорогу, но сохранить лес, потому что лесов у нас мало, и там их мало, и там люди живут, и там все это важно, нужно. Но я думаю, зависит от властей, от тех, кто непосредственно этим должен заниматься. Вот какие-то архитекторы по ландшафту, по природе. Они все должны хотеть того же, чего хотят жители, чего хотят люди. Я уверена, что можно найти какой-то компромиссный вариант.
Откуда я знаю? Какого Химкинского леса? Не знаю.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, считаете ли вы, что вырубка Химкинского леса должна быть остановлена. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в России начинается первый этап зачисления в высшие учебные заведения. Всего в этом году, как рассказала начальник управления контроля и оценки качества образования Федеральной службы по надзору в сфере образования Татьяна Бархатова, будет две волны зачислений с 27 июля по 5 августа и вторая с 5 по 10 августа. Кроме того, если в каком-либо вузе останутся вакантные места, этот вуз будет иметь право продлить прием заявлений до 1 сентября. Подробнее о первых результатах вступительной кампании 2010 года в материале Тамары Леленковой.
Приемная кампания этого года несколько отличается от предыдущей. Абитуриенты имеют право подавать документы только в 5 вузов. Для поступления достаточно предоставить результаты ЕГЭ. Зачисление будет проводиться не в 3 этапа, а в 2. И еще одно важное обстоятельство. В этом году более половины выпускников получили возможность поступить на бюджетные места. Воспользовались ли юные россияне этим преимуществом, я попросила рассказать проректора Высшей школы экономики по довузовской подготовке Григория Конторовича.
Пока еще, ну так, надежно сказать, в какую сторону изменилась ситуация, довольно трудно, потому что сейчас только и начало это сказываться.
Мне кажется, что есть такая опасность, что у вуза, я не имею в виду ваш вуз, потому что в вашем вузе традиционно был достаточно высокий балл ЕГЭ, по которому проходили, но все равно он тоже может понизиться, и таким образом понизится уровень качества студентов, которые приходят, и, соответственно, их обучаемость. Таким образом, мы получим специалистов просто очень низкого качества на выходе.
Я думаю, что такая опасность реально есть, и один из виноватых в этой ситуации – жесткий порядок установления контрольных цифр и стремление вузов изо всех сил выполнить этот плановый показатель. Знаете, вот если сегодня с ректора, если он взял слабых и потом очистил, никто не спросит, то если он не произвел набор, его будут спрашивать, его будут склонять. Ему на следующий год уменьшат набор. Этот механизм вот в новых условиях, мне кажется, конфликтует вообще с всей идеологией происходящих перемен. и тоже должен быть модифицирован. Опасность такая есть, просто некого брать.
К словам Григория Конторовича, следует добавить, что в этом году количество бюджетных мест сокращено на 10%, что соответствует нынешней демографической ситуации. Правда, набор на технические специальности увеличен на 15% за счет гуманитарного блока. Какое будущее ждет негосударственные, пусть даже и технические вузы, я попросила рассказать ректора Российского нового университета Владимира Зернова.
Вначале все было более или менее нормально, как и в прошлом году. То есть абитуриенты есть, абитуриент идет. Соотношение цена-качество, я думаю, сейчас в негосударственном секторе просто лучше. Но затем пошел такой процесс, что многие, у кого более или менее нормальные баллы по ЕГЭ, стали уходить на бюджетные места, поскольку бюджетные места сейчас, как известно, заполняются с огромным трудом. То есть идет такой процесс, что часть приходит, но часть и также активно уходит. Но я хочу напомнить, что у нас подавляющее большинство платных студентов обучается именно в государственных вузах.
А как вы думаете, в этой ситуации они предпочтут пойти в государственный вуз за оплату или в негосударственный вуз за оплату?
Они, как правило, предпочтут государственный, надеются, что со временем перейдут на бесплатные места. Опыт подсказывает о том, что студенты еще придут, особенно в те вузы, не имеет значения государственные, негосударственные, где есть свои общежития, где есть какая-то возможность поддержки студентов и где есть активная студенческая жизнь. Сейчас студенты много смотрят на активность сайта. Мы благодаря сайту получаем больше половины абитуриентов.
Рассказывал ректор РосНОУ Владимир Зернов. Впрочем, судить о приеме 2010 года пока рано. Ситуация прояснится после первой волны зачислений, когда попавшие в списки абитуриенты подтвердят свое решение учиться в том или ином вузе, предоставив полный комплект документов, включая оригинал аттестата о полном среднем образовании. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Совета по правам человека и проблемам гражданского общества при президенте России Элла Памфилова уходит в отставку. В России в результате лесных пожаров за минувшие сутки погибли не менее 9 человек, сгорели около 900 частных домов. В Общественной палате России сегодня проходит встреча защитников Химкинского леса с представителями властей. В американском штате Аризона прошли массовые протесты, вызванные вступлением в силу нового иммиграционного закона штата. Украина намерена использовать кредит МВФ на покрытие бюджетного дефицита и пополнение резерва Центрального банка. В Бангкоке в результате взрыва ранен один человек. В Мексике убит глава одного из самых крупных в стране наркокартелей. Лидеры Сирии и Саудовской Аравии проводят сегодня переговоры в Бейруте. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Стратегия 31 входит в моду. В Петербурге торгуют атрибутикой оппозиционного движения.
Комментарии экспертов.
Политолог Глеб Черкасов. О Химкинском лесе и диалоге с властью.
Право автора.
Коррида. Война миров. Писатель Александр Генис. О грядущем запрете на тавромахию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Сергей Синицкий.
Центральный банк России принял решение сохранить пока ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам на прежнем уровне 7,75% годовых, установленном с 1 июня. С начала 2010 года, когда ставка была ровно на 1% пункт выше, Банк России снижал ее 4 раза подряд. От 600 до 700 миллиардов рублей может получить российский бюджет в течение 3 лет от продажи части акций ряда крупнейших государственных компаний и банков, заявила вчера после заседания правительства министр экономического развития Эльвира Набиуллина. По текущему курсу это 20-23 миллиарда долларов. Впервые подобные планы были представлены в сентябре прошлого года. Правительство намерено сохранить в итоге контроль над всеми компаниями, частичную приватизацию которых оно планирует – одних случаях у государства останется не менее 51%, в других – даже 75%. В предварительном перечне правительства Сбербанк, банки ВТБ и Россельхозбанк, компании «Транснефть», «Совкомфлот», «Русгидро» и Федеральная сетевая компания энергетики, «Росспиртпром», Объединенная зерновая компания и «Росагролизинг». Окончательно планы третьей волны приватизации в стране после ваучеров начала 90-х и залоговых аукционов середины 90-х годов будут утверждены, как предполагается, в ноябре этого года, как перечень компаний, так и объемы предлагаемых к продаже пакетов их акций. Объем частных вкладов в банках России в течение июня увеличился на 3,2% и к 1 июля составил 8 триллионов 435 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это примерно 280 миллиардов долларов или 22% общего объема ВВП России в прошлом году. Для сравнения, в Китае, третий по величине экономики мира, объем частных вкладов в местных банках превышает 80%. ВВП страны. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.21, на завтра 30.18, к евро на сегодня 39.36, на завтра предположительно 39.47. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.30.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда, в этой части программы у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных новостях из мира культуры. 20 лет назад Начо Дуато сменил Майю Плисецкую на посту художественного руководителя Национального театра танца Мадрида. Теперь он прощается с Испанией ради России. В 2011 году Дуато станет художественным руководителем балетной труппы Михайловского театра Санкт-Петербурга. С ним подписан контракт на 5 лет с возможностью пролонгации. Рассказывает Марина Тимашева.
Не всякий день молодой режиссер и выпускник столичного вуза соглашается стать руководителем провинциального театра, потому что гораздо выгоднее переезжать с места на место, ставить там быстренько спектакль, потом ехать в другой театр, ставить там спектакль и получать за это довольно пристойные гонорары. Почему вы все-таки приняли такое странное предложение?
Потому что, во-первых, это интересно построить театр. Там были идеальные условия для того, чтобы ставить спектакли. А второе, мне было очень интересно попробовать, что такое руководить театром. Это совсем другая профессия. Не знаю, согласился, сейчас не жалею об этом. И построение этого коллектива, политики – это увлекательнейшее дело.
Про себя вдруг подумала, что в институте, когда человек учится на режиссерском факультете, его, собственно, учат профессии, то есть режиссуре. В то же время все-таки предполагается, что человек, который заканчивает режиссерский факультет, может оказаться руководителем театра. А в институте этому хоть как-то учат?
Нет. У меня в сумке лежит письмо деда, который был много лет педагогом и режиссером, и руководил не одним театром, отцу. Нету института главных режиссеров. Этому не научат нигде, никогда и никому. Мы в институте учим детей, но об этом не знает никто, и было бы хорошо открыть институт, который и так далее, и так далее. Нет, конечно, не идет об этом речи в институте. Вы когда говорите, там учат профессии. Это вот повезло, попал в приличную компанию. Все, что надо, получишь. Я счастлив, что я попал к Олегу Львовичу Кудряшову. Потому что ощущение профессии, требовательность, видение театра и вообще из чего он должен состоять, такое, как у Олега Львовича, это какой-то гениальный дар.
Есть значительная разница между режиссером просто и художественным руководителем. Вы говорите о политике. Вы говорите о политике как о репертуарной политике или о политике как об отношениях с людьми или обо всем этом вместе. Что же в этом интересного? По-моему, это ужасная ответственность и неприятно.
Да, неприятно. Почему же неприятно? Если за этот год я вижу какие-то изменения, это очень приятно. Если артисты встретились с разными режиссерами, поработали в разных жанрах, куда-то съездили, почему же страшно? Великолепно.
За год сколько спектаклей выпущено в театре уже под вашим руководством?
За год под моим руководством открылся сезон новой премьеры моей «Шукшин». Потом мы провели лабораторию современной драматургии, на которую я позвал разных режиссеров от молодых своих московских коллег до маститых. Они театр перелопатили в течение недели, сделали 4 эскиза. Из этих эскизов осталось 2. я открыл малую сцену, на которую ушли эти работы. Параллельно я выпустил Островского, потом француз Франк Бертье выпустил Шекспира, потом мы сделали с моим однокурсником Тёма Тульчинский, взяли 15 песен про войну и сделали такой спектакль. Потом сделал музыкальную сказку, и на этом закончили сезон, а потом еще месяц репетировали спектакль к открытию юбилейного сезона. Итого, 8 спектаклей. Я не думаю, что какой-то театр в Москве так работает.
Вы говорили, что там очень медленная жизнь на Сахалине. Театр это тоже касается?
Ну, я когда говорил медленно, я имел в виду, бежишь, я там опаздываю, мы здесь смотрим на часы и считаем, в принципе, минутки. Вот там на 11 минут я задержался, неловко. А там зайдешь в магазин, а никто ничего не высчитывает. И завтра солнце взойдет, и послезавтра взойдет. Не торопятся люди. Медленно по сравнению с жизнью в Москве. Хотя в театре я сделал такой островок московской жизни.
Никит, Южно-Сахалинск – это богатый регион? И если да, то это как-то вот видно сразу, вот человек приехал в город?
Нет, не видно этого. Но это очень богатый регион. Нефть, газ, рыба. Отъедем куда-то, американская деревушка, там очень много иностранцев, они работают на газе, на нефти. Я говорю, смотри, стоит деревня американская, великолепная. Какие-то зеленые домики, лужайки, баскетбольные площадки. Я говорю, вот смотри через дорогу, бах, какие-то покосившиеся лачуги, бараки. Деньги есть, богатый край. Назвать его ухоженным нельзя. Вот пока сидишь в кабинете на репетиции, бегаешь по театру, все нормально. Только на улицу выйдешь, какой-то возникает дискомфорт. А в театре все хорошо.
Я приношу вам извинения за техническую накладку в эфире. Марина Тимашева беседовала с 35-летним режиссером Никитой Гриншпуном, который возглавил Сахалинский театральный центр имени Чехова.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В этой стране уже несколько месяцев специалисты обсуждают, каким должен стать чешский язык в 21 веке, чтобы не иметь оттенков дискриминации, в первую очередь по половому признаку. Задуматься о правилах словесного равноправия полов чешских языковедов, учителей и журналистов принуждает директива Европейской комиссии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Европейская комиссия еще в 1990 году рекомендовала странам-членам ЕС исследовать устаревшие к нашему времени дискриминационные словесные формы и словосочетания и заняться реформированием языка. Вступив 6 лет назад в Европейский Союз, Чехия обязалась следовать этим указаниям. Недавно Министерство образования, молодежи и физической культуры страны опубликовало пособие, в котором разбираются лингвистические аспекты равноправия полов, а также некоторые конкретные слова и фразы. В 80-страничной брошюре, например, есть критика принятого в средствах массовой информации разделения государств на страны третьего мира и все остальные. По мнению авторов, это обозначение принижает некоторые азиатские, латиноамериканские или африканские страны и при этом не дает права европейским государствам считать себя странами, что называется, первой лиги. В брошюре разбирается и довольно часто употребляемое в прессе и носителями чешского языка слово «русские», применительно ко всем национальностям, живущим на территории России. Так как аналога слову «россияне» в чешском языке нет, то авторы предлагают применять словосочетание «жители Российской Федерации». Но большая часть публикации посвящена гендерной несбалансированности чешского языка. Например, использованию мужского рода при указании профессий, если речь идет о женщине. Учитель Хана Малкова вместо учительница и так далее. Однако некоторые слова в чешском языке не имеют аналога женского рода. В этом случае авторы предлагают пойти более длинной дорогой, использовать гендерно выверенное словосочетание. Рассказывает одна из трех авторов публикации, лингвист Яна Валдрова.
Это пособие дает примеры разнообразных выражений. Публикация помогает понять, что достаточно сосредоточиться на слове, и отыскать нужную форму не составит труда. Она имеет образовательный характер и объясняет, почему необходимо обращать внимание на такие явления в языке, почему все-таки стоит использовать гендерно-корректный язык, и как конкретно это можно сделать. Это не косметическая коррекция. То, как мы используем язык, очень важно.
Как изъясняться правильно, объясняет языковед Мартин Пешек.
Если говорить в общем, то равноправие мужчин и женщин в чешском языке можно достичь использованием женской формы во время упоминания профессий и функций. Конечно, в языке существуют и формы, не позволяющие избежать гендерного неравноправия. Например, собирательный мужской род у существительных. Вкратце это означает обозначение представителей мужского и женского пола существительным мужского рода. Например, когда мы говорим «учителя получат надбавку к зарплате», то мы имеем в виду как учителей мужского пола, так и женского.
Всехни учителя, а всехни учительки.
Как раз в существовании собирательного мужского рода у существительных авторы пособия усмотрели наибольшее зло. По их мнению, в чешском языке, если говорить о группе, то нужно использовать словосочетание. Например, не просто студенты, а студенты и студентки. Иначе складывается впечатление, что речь идет исключительно о мужчинах. Языковед Мартин Пешек считает, что не обязательно неукоснительно следовать всем приведенным в публикации примерам.
Это пособие скорее рекомендация, которая не имеет директивного характера, как и кому отныне следует говорить. Во вступительной статье об этом пишут и авторы. В тексте не разбираются все случаи, которые могут возникнуть при коммуникации. Это скорее материал для размышления над некоторыми ситуациями, когда можно было бы изменить употребление некоторых языковых клише.
Довольно сложной, гендерной, как называют ее авторы публикации, особенностью чешского языка является непременное применение окончания «ова» ко всем женским фамилиям. Для примера, Мишель Обама по-чешски «Мишель Обамова», в то время как фамилия ее мужа остается неизменной. Иностранца подобное правило может ввести в заблуждение, так как фамилии известных актрис, режиссеров и политиков женского пола часто искажаются до неузнаваемости. Не помогают даже доводы, не имеющие под собой гендерного обоснования. Если речь идет о женщине-иностранке, ее фамилия указывается просто неправильно и, вполне возможно, против ее воли. Однако даже несмотря на стремление к половому уравниванию, большинство чешских лингвистов выступают против отмены этого правила, так как считают, что носители языка не смогут разобраться, о ком идет речь – о мужчине или женщине. А языковед Роберт Адам в одной из критических статей, появившейся в крупнейшей чешской газете «Днес», назвал упомянутую брошюру гендероцентристской, а функциональность нормы и общепринятость языка в тексте этого пособия, по его мнению, не принимаются во внимание авторами. С ним согласны и лингвисты нескольких чешских университетов, обратившиеся в Министерство образования с открытым письмом, в котором просят провести экспертную оценку пособия членами Института чешского языка. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот выпуск программы «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы». Какими будут украинские средства массовой информации осенью? В программе дискутируют главный редактор группы сайтов «Главред» Сергей Руденко и заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш, ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Химкинская администрация настолько достала, в общем-то, людей.
Формальный повод для запрета корриды – забота о быках, которые якобы на арене подвергались.
Мой старший брат летел на этом самолете из Карачи.
Последний день визита глава Русской Православной Церкви провел на территории Киева-Печерской.
На нашей стороне моральное право тоже.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».